Мир вам, друзья. Поздравляю вас. Я Владимир Терентьев в прямом эфире. Поздравляю вас с праздником. Ну и сегодня понедельник. А по понедельникам у нас всегда бывает свобода совести, вне зависимости от победы над поляками. Сегодня с нами Максим Федоткин.
Здравствуйте.
И Богдан Ткачук.
Добрый день.
Я сегодня ехал из города, японского города Кемеровааки, а у нас там полчаса мы торчим в Юрге. Ну и я зашел к знакомому в магазин, хозяин магазинчика небольшого на автовокзале. Ну и так по-наивному поздравил его с 4 ноября, мол, праздник, он так возбудился. Для меня праздник только 7 ноября. Вот. То есть, по сути дела, я говорю о том, что мы не смирились с потерей, ну, например, Крыма. Давно было, и неправда, еще Хрущев сделал, но мы не смирились. Мы не смирились с завоеваниями революции. Вот. Теща не смиряется с тем, что муж дочери хуже, чем она мечтала, и ссорит молодых. Тема передачи сегодня – смирение. Это та часть религиозной этики, которая очень критикуется, как рабская покорность, соглашательство со злом, непротивление лжи, ну и так далее. С другой стороны, говорят, что пресвитеру нужно только смирение, остальное даст Бог. Это программа «Свобода совести», программа для атеистов, агностиков и монотеистов. Алёша Горшок, знаменитый рассказ Льва Толстого, отказался от личного счастья из-за произвола отца и нечаянно падает с крыши. Перед смертью говорит невесте нестоявшейся: «Ну вот и хорошо, Анюта, а то ни к чему бы было». Он думал, коли на этом свете не злиться, то и там, на другом свете, будет хорошо. По отношению к дикому росту цен, повышению пенсионного возраста, наш народ проявляет чудное смирение. Забитый китайский народ – пример смирения номер один. Обманутые дольщики, многодетные семьи – тоже часто пример беззлобия. Есть, конечно, и дерганные у нас люди, вечно всем недовольны, даже богатые, не способные ни к радости, ни к покою, ни к счастью. Следствие принятия мира, каким он есть, это кротость, неспешное, доброжелательное, сдержанное поведение. В мире много зла и несправедливости. Как принять, смириться с этим? В судьбе есть страшные повороты и болезни. Как их принять? Иногда национальное смирение – это результат страшного и справедливого поражения, как Германия и Япония после Второй мировой войны. В личной жизни так тоже бывает, и это для некоторых путь к спасению. Я вот, помню, обратился после суда, когда был судим. То есть, ну и вообще, бунт против Бога, в конце концов, в историческом смысле, «Откровение» об этом говорит книжка, будет подавлен. Итак, ждать ли нам подавления нашей гордыни или смиряться уже ныне? Тема сегодняшней программы 23-50-03. Звоночки можем уже принимать. СМС-портал 8-909-543-50-03. Чат radio-благовест.ру. Максим Федоткин, давно вас не было в студии. Еще раз здравствуйте. Что такое смирение? Как это переводится? Ну, вернее, как это переведено с Писания?
Ну, если переводить дословно, то это будет унижение, уничижение, умаление.
Ух ты!
Вот так вот будет примерно звучать. Хотя из всех определений, которые я...
Еще раз, унижение?
Уничижение.
Ага, самоуничижение.
Угу. Нет, просто уничижение. Так. Умаление. Вот.
Вот так.
Да, то есть, когда Христос говорит «я кроток и смирен сердцем», то есть, дословно это «я низкий, униженный». Вот. Но для него это действительно так и было.
Да, да, да.
Потому что вот божественные качества были до воплощения и после. Это действительно унижение в прямом смысле этого слова. Вот. Но так как это обычно негативно воспринимается у людей, одно из таких мне понравившихся определений, которое я в интернете нашел, это трезвое видение самого себя, трезвое понимание, кто ты такой перед Богом, перед другими людьми и по отношению к самому себе. Вот я бы так сказал.
Ну, хорошо. Богдан Ткачук, вот как вы видите, что такое смирение уже не с точки зрения филологии больше, а с точки зрения вот, ну, личного жизненного, может быть, опыта или церковного опыта?
Да, наверное, у каждого как-то, может быть, какие-то свои ассоциации с этим словом подразумеваются. И определения можно, конечно, разные найти. Ну, просто так вот для разнообразия, если добавить эту копилку, то, например, есть словарь такого православия, славянского вот взгляда на это слово, вообще на терминологию, которую вот мы как бы пользуемся. Так вот, там вот слово «смирение», оно имеет значение «покой», «безопасность», «примирение». смирение. То есть вот в самом слове смирение есть, да, вот такой корень мир. То есть как бы вот подразумевается...
Хотя в подлиннике его нет. Интересно, да? А в подлиннике нету, там уничижение.
Ну да, то есть, понятное дело, переводили слова, и у нас они свои как бы какие-то оттенки получали.
А смысловые. Вот интересно было бы, если в Библии это было дословно приведено, то по-другому бы все было, правда ведь?
Но если дословно...
Мне дураку 58 лет, я впервые узнал, что это просто уничижение.
Да, да, да. То есть, я думаю, это как раз вот Максим нас вот с этим оттенком-то и познакомил. То есть, для меня тоже как-то очень длительный период было всегда... Хотелось разобраться, чем кротость от смирения отличается. И вот этот процитированный стих из Евангелия от Матфея, где Иисус Христос сказал, что я кроток и смирен сердцем, вот так вот я сегодня, немножко готовясь к этой передаче, посмотрел, как там в греческом оно, щелкнул по одному, по другому слову, и интернет как раз вот выдал вот такой момент, что кротость больше к нашему характеру, у него такие синонимы можно подобрать, как спокойный, сдержанный, нежный, мягкий, ласковый, а смирение, вот как раз вот, вот то, что в греческом, да, вот в еврейском вот там ближе подразумевалось, это бедный, низкий, неблагородный, скромный, униженный, жалкий, раболепный.
Ох
то есть, явно подчеркивается как бы статус, положение человека. Ну и, конечно же, писание...
Вот и попробуй на достаточно светском радио, поговори об этом. Кто захочет быть, да, когда везде реклама лалиаль, вы этого достойны, мы этого достойны.
Так вот, современная эта психология нас к чему ориентирует сегодня? То есть, чтобы человек не чувствовал себя каким-то таким забитым, униженным. Статус свой надо всячески поднимать. И как бы на это идет ориентация. То есть, если мы посмотрим вот с таких позиций, то Бог бы вообще Моисея бы никак не избрал.
Ну, знаете, как оправдывают некоторые, я читал, я маленько готовился, они оправдывают так, что это была идеология рабовладельческого общества. Угу. И христианство – это была религия рабов. Но... И в этом плане Христос готовил людей вполне понятного уже мироощущения к тому, чтобы они якобы не бунтовали, не поднимали первые октябрьские революции, ну и так далее.
Но первые откликнувшиеся, наверное, действительно были
не
рабы.
Не самые богатые, хотя были и богатые.
Но и в числе учеников были, мы знаем, да, как бы люди состоятельные, мытари в том числе.
Рабовладельцы.
И рабовладельцы были?
Вы знаете, недавно...
А когда Павел пишет, допустим, Филимону, он пишет о чем? Чтобы он принял убежавшего от него раба.
Рабовладелец Филимон.
То есть, да, позже мы видим, что уже как бы христианство начинает охватывать и высшие
слои
общества.
Ну, два раба, значит, два велика, это не так много. Два раба, это почти у всех было нормальных людей.
А кто говорит, что у него только один был?
А были и сами рабы христиане.
Да, вот это интересно.
И сидели за одним столом,
и трапезничали,
и хорошо проводили время, и принимали. Собственно, вот Павел, когда пишет 1 послание к Коринфянам, 7 главу, там видно, что он как бы закрепляет вот это положение, статус, что вот кто в каком звании призван, то в таком и пребывай. Призван рабом, не стыдись. Призван там свободным, радуйся.
Не гордись.
Да. То есть, если ты господин, ты относись по-человечески к своим слугам, рабам. А если ты раб, ну, ты уважай своего господина,
вот
и всем будет
что,
хорошо.
Толстой, который воспринял этическую часть христианства очень на ура, он не просто говорит о смирении, он говорит о том, что непротивление злу – это высшая степень уничижения. Да? Тебя бьют, ты сдавайся. Но при этом он так и не освободил своих крестьян. То есть, в 67 году их освободил уже царь. Так он не освободил.
У него были дети, у него была жена. Я вот почему-то как-то Толстого чувствую прям по себе, да, так сказать. То есть, это же как бы обязанность и христианина заботиться и о домашних своих. То есть, это может быть уважать и мнение своего ближнего, как то жена самая, наверное, из близких.
Сам-то он опростился, сам-то он пытался быть смиренным.
Но за себя он сказал, он встал и ушел просто, и все оставил, да. То есть, он показал этим, что мне ничего не надо.
Ну, это в самом конце, да, уже.
Ну, мучился человек,
Нет, я не осуждаю, я просто мне интересно, вот кто бы смог, да, так вот унизиться, да, по-настоящему смириться и самому стать как Христос рабом, да, то есть приняв образ раба. Вот о чем речь.
Ну, я помню еще, когда только вот первые шаги делал в христианстве, рассказ мне такой попался, когда дочь Толстого прибежала заплаканная к нему и говорит: папа, там вот крестьянские мальчишки, меня, говорит, так больно палкой ударил по руке, пойдем, говорит, ну, скажем ему, поставим его на место. Он посадил дочь на колени, обнял, говорит, давай, говорит, мы по-другому сделаем, возьмем вот хлеб, отрежем кусок, намажем маслом, сверху варенье положим, и ты отнесешь этому, говорит, мальчишке. И она, ну, возмутилась сначала, потом осмыслила это все, потом послушала, так сделала и сказала, говорит, и она всю жизнь приобрела в этом крестьянском мальчишке своего лучшего друга, говорит. То есть, вот,
то есть на зло добром.
Да, да. Ну, в принципе, Толсова, кстати, и он действенный. Он-то работает, что как бы ни странно. Я думаю, это принцип Христа. А?
Толстой всего лишь Толстого. Популяризатор, конечно.
Павел же сказал, побеждай зло добром.
Да.
Толстой в данном случае, он всего лишь взял этическую модель, каркас христианства и пытался в своей какой-то новой псевдорелигии превратить, чтобы якобы люди освободились, стали спокойными, потому что он не был доволен своей жизнью, хотя она была богатая. До этого он был очень деловой человек, он покупал имение, даже Самарскую область катался, он не просто был писателем, таким наблюдателем, нет, он был очень деловым человеком. Но в 58-м году что-то щелкнуло у него в душе, и он стал маленько вот меняться. Но тем не менее, так вот и царь освободил крестьян, оказался в этом плане более таким современным и более продвинутым в плане личных свобод. Но получается, что смирение – это ты реагируешь на зло другим способом, не как обычно. Вот я так понимаю для себя лично, вот перевод Владимира Терентьева без буквы «С», без копирайта.
Вы касаетесь только вопроса отношения к людям. То есть, смирение подразумевает под себя, таких три, наверное, пункта основных. Это отношение к Богу, то есть между человеком и Богом, между человеком и другим человеком, и человек сам к себе как относится. Угу. И вот во всех этих категориях смирение имеет смысл определенный. И то, что в обществе считается, наверное, низкой самооценкой, на самом деле, наверное, смирение, если там смотреть отцов церкви, смотреть Писание, то это, наоборот, духовная зрелость, духовная сила больше, чем слабость. Потому что только смиренные люди могли смело противостать деспоту, сказать ему, что он не прав, не боясь последствий этих слов. Те, кто не был смирен, они как раз боялись.
Расшифруйте, не понял.
Но смотрите, логика очень простая. Когда человек понимает свое состояние перед Богом, он знает, что он творение, что вся власть принадлежит Богу, и все, что человек должен делать, это покорить свою власть, свою волю, так скажем, воле Бога, и исполнить его волю. И если, допустим, он видит царя, который преступает Божьи законы, как, например, делал это Иоанн, Иоанн Грозный, допустим. То есть, то выступить и сказать ему, что он не прав, это, по сути, нарваться на казнь. Угу. И человек, который понимает, что воля Божия для него более важна, чем его собственная, он готов принять последствия этих действий. Это человек смирен. Он то есть готов брать на себя ответственность за свои поступки.
Ну да, там блаженный был такой, который говорит, кровь течет.
Помните, да, когда там есть какой-то монах, или помню, кто там мясо кусок ему бросил.
Да, сырое мясо.
Много, да, он говорит, я не ем мясо, а кровь пьешь людскую? Иди вон. И выгнал его. Да?
Ну, кстати, что касается, я сегодня именно думал о Иване Грозном. Не потому, что он там несмиренный был, а потому, что он, в отличие, может быть, от многих других, сочетал в себе два человека. Когда он убил своего сына, он так раскаивался, там были такие слезы, это был нечаянный конфликт по поводу супруги этого сына, что она там ходила голышом. И настолько все вот... она была беременна, и было жарко просто. То есть, тоже она ничего плохого не сделала. Он сначала ее убил, потом прибежал сын Иван VI, он его потом после этого нечаянно тоже убил. А потом так раскаивался. То есть, у горячих людей, у несмиренных, я сейчас уберу слово «горячих», у несмиренных людей тоже бывает сильное раскаяние. Да, сильное раскаяние. Вот один из на кресте там висящих с Иисусом, он говорит, мы достойное сделали. Но извините, для человека, который рубака парень, да, признать, что суд был прав, они же вот зуб дадут, чтобы никогда этого не признать. Это у них отрицаловка.
Это вот как бы этап, вернее, отношения другого.
То есть человек как бы хотя бы перед судом, вот он говорит, да, все-таки я нагадил, я плохо сделал, это здорово, это уже начало чего-то. Почему любая религия, христианство особенно это настаивает, она всегда говорит о смирении, о том, что человек должен сам себя унизить, не ждать, чтобы его там на суд притащили за ухо, да? Вот в чем здесь, как говорится, я-то не так и нашел этот ответ. 42 года верующий, дураком, но я так и нашел ответ на это. Почему вот именно через смирение, через, получается, унижение, ты доказал сегодня это прямо с греческим языком в руках, почему через это всегда? Почему не просто через умственное принятие, через нравственное согласие? Мы все согласны с тем, что милосердие прекрасно, и там еще многие другие парадигмы. А почему вот именно в корне христианства, ну и многих других религий на самом деле тоже, всегда идет покорность, смирение, унижение, раболепность, покорность. Ну, слова совершенно не современного этикета.
Угу. Ну, вот, наверное, то, о чем вот Максим заговорил, и даже так как бы немножко даже сразу, ну, может, и было и непонятно.
Да, я тоже не понял.
А ведь действительно оно в этом-то и красота, что ну, вот так вот взять по жизни, мы от многого же зависимы в этой жизни. Многое для нас очень значимо. И власть, и положение, и деньги. И получается, что это нас держит, и это нас как бы держит быть несвободными, зависимыми от этих людей. Мы не можем с ними расстаться. Мы как рабы сами, хотя нам кажется, что вот мы такие крутые деловые, и даже у нас кто-то в подчинении. А на самом-то деле эти люди, они рабы, и они боятся, и они не свободны. Христос вот в чем вот освобождает? Он дает свободу от этих вот вещей, к которым люди привязаны.
Привязаны.
Да.
Угу. То есть, получается, выгодное знакомство, да? Наш круг,
да.
Такой своеобразный паноптикум.
Да, да. И человек, как бы смирившийся, вот он, ну, как монах, который полное нестяжательство, ничего своего, а полное подчинение там игумену своему настоятелю, который вот, что скажет, то и сделает. Казалось бы, ну это вообще, да, вот просто встань и ноги оботри, как тряпка.
Наивысшая самооценка.
Да-да-да.
Да. Но, а с другой стороны, как вот мы говорим, как пролетарии. Больше нечего терять, кроме своих цепей, да. То есть, этот человек-то свободный. А что ты с ним сделаешь? Кто там Сталину мог что-то сказать? А человек, которому нечего было терять, из шарашки, который сам был важен и нужен, да, как в фильме, может, помните, круг там, ближний круг, или как он называется? И он говорит, а что вы мне сделаете? Это, говорит, я вам нужен.
Да.
И он мог смело сказать в лицо все, что он думает. Поэтому и тот же Иоанн Креститель там, и другие пророки, тот же и Христос перед Пилатом, они могли смело стоять и говорить, что они о них думают.
Да.
И говорить, ну,
но цена высокая, согласись.
Не то, что там беспредельность.
Цена – это правда высокая.
А, ну да, жизнь. Да. То есть тут ты должен смириться.
Да.
Тут ты действительно быть готовым
смириться
от всего.
С последствиями.
Да, нет, принять последствия.
Да,
готовым
да.
Принять последствия.
Да, да, да. Вот теперь я понял. Теперь я понял.
Оно взаимосвязано.
Не прошло и полчаса. Хорошо. Итак,
вот,
смирение.
Это, вот я как говорил, это трезвое понимание себя, кто ты перед Богом. Что ты грешник, ты не заслуживаешь, ну, на самом деле, никакой милости Бога, и просто Бог любит тебя и явил эту милость. И ты согласился с этим. Все. И ты исполняешь его волю, и трезво смотришь на себя. Ты не
Но сейчас позвонят, скажут, мы не грешники, грешники не мы. Помните, писали на доске мело, мы не рабы, рабы не мы. Хотя были в рабском государстве, в СССР это было рабовладение, особенно в лагерях. Там несколько миллионов было рабов. И тем не менее, мы не рабы, рабы не мы.
Но у меня есть по этому поводу что сказать.
Давайте.
Ну, просто давайте я дальше это все провозгласил. Смирение по отношению к Богу, теперь смирение по отношению к человеку. Ну, можно так сказать в двух словах. Это отсутствие гнева и раздражения на поступки других людей. И связано это не с тем, что мы толерантны к любому поведению, а связано это с тем, что другого человека мы воспринимаем таким же Божьим творением, как и сами себя. То есть мы видим в нем тот же образ Божий, который есть и в нас. И поэтому мы ставим его не ниже нас.
Ну ладно, не ниже. А если он редиска?
Это в лучшем случае. Или выше.
Если, допустим, жена стерва, начальник идиот, что делать?
Я не договорил. Но это не значит, что вы не должны противостоять злу.
Так.
Как уже говорилось, да, зло должно побеждаться добром. Писание учит нас.
Так.
То есть никакое там... грех, да, не должен быть покрываем этим. Это не будет смирением. Ну и, кстати, противодействие злу не является как, противоположностью смирения.
Угу.
Именно смиренный человек может в полной мере противостоять злу. По той же самой причине, что мы говорили. Потому что он исполняет Божью волю. И он готов принять на себя последствия этого.
Я понимаю, смиренный человек это терпило, которого все унижают, они его все ноги вытирают, вот, а он при этом, как Христос, так сказать, горько плачет и все. Вот я так понимал всю жизнь, что смиренный человек – это человек, который, ну, вынужден общаться с разными людьми, бывают некоторые всякие ой-ой-ой, вот, но при этом он такой терпило.
Он делает это, если, так говорите, терпило, да, если он терпит все, не просто потому, что он не способен противостоять, а потому, что так нужно.
И когда это нужно.
И когда
это. То есть, может быть, это не всегда нужно, но когда это нужно, он готов это сделать, и от него не убудет.
Христос терпел не потому, что он не был способен прервать, сошел со креста, не потому, что он не мог, а потому, что это нужно было, чтобы принести людям спасение.
То есть, если мы желаем спасения нашим друзьям-негодяям, то нам нужно поступать, как Христос? Ну, если друзья, вот, или там жена, или там, ну, кто вокруг нас бывает, нас обижает нечаянно. Я не говорю, что специально, я не пытаюсь здесь провести идею насчет садомаза. Я просто говорю, что есть такие люди. Бывают, ну, не у каждого,
Христос, но бывает. Христос же говорил, если враг твой голоден, накорми его.
Ну, да.
И что интересно, тот же Христос брал бич.
Да.
И тот же Христос говорил, а что ты меня, говорит, ударил, если я что-то сделал плохое, ты
покажи, что я сделал. И это никак не противоречило смирению его.
Плохого. Ну,
понимаете?
Да. Ну, да.
Я в прошлом эфире так, за эфире точнее сказала, я всегда принимал смиренного человека, как Христа, например, это человек, который очень полон силы, но он ее сдерживает.
Ну, это кротость. Да? Это сдержанность, да. Mm-hmm. А его положение было, он, помните, как он говорил, я не творю свою волю, я творю волю моего отца, и все, что я делаю, это делаю так, как он мне сказал, и это было смирением.
Да, много сегодня новелл, если честно говоря, я даже всю свою рыбу уже, так сказать, опрокинул в голове, потому что у меня были совершенно другие представления по этому вопросу, поэтому я даю слово Максиму, давайте.
Третий момент, это по отношению к самому себе, то есть человек смотрит на недостатки самого себя прежде всего, а не недостатки других, помните, да, бревно, сучок в глазе брата.
Ну да, Христос говорил, не осуждайте, вот потому этом, что у вас еще больше
проблем.
И он
всегда готов признать свою неправоту, если он действительно неправ. Вот это и будет смирение. Что же мы видим в реальности? В реальности. Смотрите, когда мы говорим, что мы не имеем греха, ну, во-первых, мы, как говорит Писание, обманываем сами себя, делаем Бога лжецом и тому подобное. Но другой есть такой вот эксперимент. Попробуйте вот, ну, в своей жизни применить вот это. Допустим, если вы сквернословите, дайте себе, ну, такое обещание. Вот с сегодняшнего дня я не буду материться, допустим. И как только у вас не получится это, вы поймете, что вы слабы на самом деле. Хотя вы думали, что вы очень сильны.
Да, мне звонили по скайпу некоторые люди, не буду говорить откуда и кто, многолетние пресвитеры, говорят, маты срываются. Говорят, ужас какой-то. Вот да, бывает, срывается.
Но нет, ну вот это-то и признание того, что ты на самом-то деле сильный, как ты думал, это уже есть, и есть смирение. Шаг. Да, шаг, по крайней мере, к смирению. И смотрите, а когда вы понимаете, что вы не можете сами управлять порой своим языком, то как вы можете злиться на другого человека, который, ну, точно такой же? Угу. Ведь он тоже, может быть, матерится не потому, что он там желает, а может быть, случайно он тоже так же сорвалось, может быть, но тоже.
Ну, образ жизни, я бы сказал, все-таки это образ жизни.
Ну, у большинства, наверное, так. Большинства, наверное, так, но мы-то...
В советское время оно изобило матами. Я работал в свое время в Усть-Илимске, мы строили трамвай скоростной, и я там исполнял обязанности всякие там начальников. И ходил на планерке, которую вел генеральный, зам генерального, сплошные маты. Вот три часа планерка идет, там какой-нибудь прораб выступает, мат-перемат, да ты ничего не понимаешь в этих ну, строителей.
Интеллигенция, да?
Да, строители. Ты ничего не понимаешь в этом, в том не понимаешь, ты только Мензела не знаешь, там неважно, какие вопросы. И вот мат-перемат, то есть такие нервы, то есть строил СССР на больших матах, на большом таком нагоняя постоянном, то есть всех в шорах держали. Но после этого, правда, как-то маленько двигалось, чуть-чуть быстрее шло.
Ну вот, и поэтому, наверное, смиренный человек – это тот, кто понимает свое несовершенство и пытается меняться. Но в данном случае христианство нам предлагает образ, к чему мы должны измениться, во что мы должны, ну, каким мы должны стать. Это образ Христа. Вот. И если мы идем этим путем, это и есть путь смирения. Потому что мы начинаем отказываться от своих желаний, от своих привычек, от своего образа жизни, привычного нам. То, что мы считаем сильным, то, что мы считаем важным, но то, что в глазах Бога в итоге выглядит ничтожным, глупым порой и ничего не значащим.
Да. Ну вот сегодня, как говорится, моя рыба вся уничтожена полностью, потому что я совсем Ну, я признаю, вот это что-то в этом есть, правда, я пока не могу уцепить, у меня очень слабый интеллектуальный аппарат. Даю слово Богдану Ткачуку. Вот как в жизни, в реальной, вот не, так сказать, в богословии, а в реальной жизни есть какие-то примеры людей, которые проявляли вот именно такого рода или любого другого рода смирения, очевидное?
Ну, вот как-то это, попалась мне цитата. Такая почитатель известного композитора Иоганна Брамса, великого композитора немецкого, как-то воскликнул, да, «Я представляю, — говорит, — что будет написано на стене этого дома после вашей смерти». На что вот этот композитор как бы спокойно ответил. Он говорит, а на что будет написано? Сдается квартира.
Да-да-да.
То есть, ну, человек, который, наверное, знает себе цену, да, и ну, как бы не в том плане, что вот я какой, я там себе ценность там знаю, я всего достиг в этом мире, меня все уважают, почитают, а как бы вот он понимает в свете вечности, наверное, вот эту свою ценность, цену себе.
Я все время представляю свои собственные похороны. Мой дом самый южный в городе Кемерово. И рядом кладбище, далеко там, километр. И вот я себе представляю, меня берут, тащут туда, прям представляю реально, да, вот туда, дом сдается, например, да. И один епископ летел, я уже рассказывал, кстати, над Средиземным морем, и обывает ямы там большие, воздушные почему-то. И вот у них самолетик маленький, чуть-чуть бы не плюхнулся. И его спрашивают, его там, не знаю, служка или кто, говорит, ну вот, мол, отче, что вы думали при этом? А что, говорит, я думал при этом? Я столько рыбы съел, и было бы справедливо, если бы рыба поела меня. Чуть ли не еврейская сказка, да? Правда ведь, да?
Да, то есть.
Он настолько унизил свое положение, что он сравнил себя с рыбой. Это справедливо, говорит, я ел рыбу, теперь рыба будет есть меня, нет проблем.
Или черви, да?
Ну, черви, да.
Круговорот рыбы в природе.
Да, круговорот веществ в природе.
А, кстати, вот еще один еврей, раби Маше Лейб из Сасова, сказал так, чтобы перелить из одного сосуда в другой, принимающий сосуд должен быть внизу. Так не только с водой, но и с мудростью. То есть человек, который хочет чему-то научиться, он должен смириться. И поэтому Писание, Павел, вот он писал, что «почитайте один другого высшим себя». То есть человек должен как бы понимать, что он не Господь Бог, что он не знает всего. Он должен занимать положение ребенка, готового сесть за парту и послушать, ну, что другие скажут, и взять из этого драгоценного, извлечь порой, может быть, и из ничтожного, и чему-то научиться. Эмерсон сказал, «Каждый человек меня в чем-то превосходит, и в этом смысле мне есть чему у него поучиться». Поэтому вот замечательное качество, как вот это самое смирение, которое действительно, если у нас есть, то позволяет нам, ну, возрастать духовно, уподобляться Господу, учиться от тех же наших ближних, которые тоже гораздо большего, может быть, достигли.
Принимать судьбу. Да. Чем бы ты ни заболел, что бы там материально случилось, ну, там, почему, как бы тебя не унижали, ты должен это принять. Не ой-ой-ой, за что там мне? Помните, были сериалы из «Аура»? У нее 7 детей, все в разных семьях, она всех бросила, у нее 7 мужей, и она за что-то мне? Вот за это, может быть. Смирение, Википедия, читаю, моральное качество, характеризующее отношение человека к самому себе. То есть вы три, а он только один, Википедия видит. Это скромность духа, отсутствие гордыни, кротость.
Угу. Противоположно такое качество гордыни. И в этом-то, как, ну, вы,
кстати,
понимаете, как,
да,
бы какой-то такой,
кстати, да,
как бы секретик такой вот прячется.
Антигордыня.
Ну да, да. Как бы прячется, что люди-то хотят быть значимыми, хотят чего-то достигать, и при этом они постоянно как бы вот что-то не хватает. Вот как бы все равно себя несчастными чувствуют. И с другой стороны, вот человек, который, казалось бы, все лишили, да, у него ничего нет. А у него раз, как бы, и внутри свобода, и у него, как, и он ощущает себя счастливым, радостным. Ну, как Павел говорит, нас унижают, нас бесчестят, нас гонят, нас там грязью поливают, а мы живы и всегда радуемся во Христе Иисусе.
Другое определение. Смирение – это добродетель, покорность, которая может возникнуть от сознания, что совершенство, божество, нравственный идеал, возвышенная цель, к которому человек стремится, остается бесконечно далеким. Смиренное поведение, ориентированное только на внешний мир, приводит к ложному смирению, представляющему собой скрытое самоуничтожение, мазохизм или равнодушие. Истинное смирение составляет нравственную гордость, смысл которой, чтобы соизмерить свои силы с недостижимым. Какой-то бред какой-то, да?
Да, посмотрите, бред. Вверху страница подлежит удаление.
Ну да, предлагается.
Предлагается удалить, потому что это
подлежит
какой-то бред.
Действительно полный бред.
Но, тем не менее, в конце концов, там все статьи из Евангелия, из таких вещей, то есть хороших. То есть, тем не менее, вывод интересный. Уважаемые слушатели, я понимаю, что сегодня тема совершенно не для вас, но вдруг... Сегодня же праздник смирения поляков. 23-50-03. Если вы не поляк, позвоните, пожалуйста. 23-50-03. СМС-портал 8-909-543-50-03. Чат radio-благовест.ру. Смиренно ли вы сами? Встречали ли вы в жизни смиренных людей? И что такое смирение? С чем ее едят? Его. Его, да? Средний род? Его едят. Пожалуйста, вы слушаете «Полдень 21 век», точнее, вы слушаете программу «Свобода совести». Каждый понедельник в 13.06 мы говорим о разных вещах, но сегодня, конечно, очень вещь религиозная. То есть, встречаются ли неверующие люди смиренные? Помните, говорят, смирный мальчик, смиренные, ну, смирные.
Ну, на самом деле, в своей жизни мы все проходим через этап смирения, в детстве, по крайней мере. Родители всегда воспитывают своих детей. Одно из этапов – это
укрощение.
Ну да, подчинение их своей воле. Угу. Это и есть этап смирения. Когда маленький ребенок, желая там игрушку, падая на пол в магазине, что-то, да, должен пройти через этап некие смирения, чтобы
велосипед?
Понять, что не его воля здесь важна, а важна воля родителей.
То есть получается, что не моя воля, да твоя, это касается не только велосипеда, но и всего в жизни, да?
На самом деле так
и есть. И поэтому-то мы так не любим смирение, потому что нас укрощали в детстве.
Ну, все просто хотели. Когда мы подрастаем, нам кажется, ну мы же все хотим вырасти. Почему? Да. Потому что нам не будут ставить эти границы.
Да, да, да. Нам нужна свобода.
Мы это считаем как? Что если мы сами будем определять, какие у нас границы, мы будем радостны, будем счастливы. Но в большинстве случаев так не происходит. Как ни странно. Потому что наши границы, они пересекаются с границами других людей. Вообще, которые тоже не хотят смиряться.
Вообще, хочу сказать, что сегодня эту тему я выбрал неосознанно. Видимо, я чувствовал, что я человек очень гордый, очень такой вот напряженный, и поэтому для меня это было, как я думал, хоть какой-то попыткой понять, что же здесь заложено, потому что вот все остальные механизмы христианские я более-менее понимаю, ну, более-менее, конечно, да, но вот вопрос смирения для меня вот до сих пор вот терра-инкогнито, какая-то земля неведомая, Магелланово облако. Что там за черной дырой смирения? Это просто действительно раболодическая религия или это что-то действительно по-настоящему сильное? Потому что всегда все, так сказать, богословы, ну, такой свободной школы, они всегда говорят, что это, ну, извините, это наследие рабства просто, вот и все. То есть вы ошибки не переживайте. Это патриархат. Там без смирения, извините, вообще, хикер башка.
Ну, такой взгляд же очень удобен, тогда да. Тебе не нужно меняться.
Да.
Понимаете, вот в чем проблема. А вы как только начинаете попробовать меняться, вы понимаете, насколько это сложно. И своими силами как-то это сделать очень нереально.
Скажу так, нас трое мужчин, и нам об этом еще более-менее легко говорить. Но посадите вы сюда любого богослова женщину, даже переводчику Евангелия Кузнецова, я с ней общался в Москве, посадите сюда и скажите, вот ты жена, да боишься своего мужа. Это тоже смирение, кстати. Угу. Она скажет, не-не-не-не-не, в переводе уважение, наверное. Понимаете, да, вот... Мужчинам еще маленько легче говорить, они бывшие патриархи, а женщины всегда были, как и дети, вот в низком положении раба.
Ну, это же следствие проклятия, которое на Еву.
Да?
Да.
Вы считаете, она виновата?
Не, ну как, это оттуда же идет. Она выступила в роли лидера тогда в разговоре. И проклятие, которое касалось...
У кого есть жена, все знают, что женщины всегда лидеры. У женщин всегда там в крови есть, они всегда лидеры.
Желание господствовать.
Да.
Ну, или, может быть, тут еще и, возможно, другой такой взгляд, когда евреи говорят, что женщины более совершеннее мужчины, как последние из творений Божьих таких. И, соответственно, чтобы она не возгордилась, Бог вынужден был ее поставить в зависимость от более несовершенного мужчины, который должен был быть как бы главой.
Я, знаете, хотя, в общем, лауреаты Нобелевской премии, это в основном мужчины, лауреаты Нобелевской премии, да, там, кроме Кюри, там, это мужчины в основном, но если взять в среднем, вот не такое вот достижение великое, ой-ой-ой, а средних людей, то женщины в среднем и в школе лучше учатся, и в институте лучше учатся. И, в общем-то, они, ну, в семье и на жизни более здравомысленные, нас сюда заносят обычно.
Это же связано с ее ролью в семье.
Да, да, да.
Как сохранением всего наследия, как передача.
То есть идиоток раз в 100 меньше, чем идиотов. Вот так вот, в среднем по жизни. Бывает, но очень редко.
Просто то, что сказал Богдан, тогда мы будем исходить из того, что Бог, создав мужчину, создал его не очень совершенным. А нет, хотя,
нет. Ну, это иудейская точки, шутка.
Ну, я не знаю, да. Шутка-то это или не шутка, но вроде он не шутку рассказывал.
Нет, это серьезный взгляд, да? Еврейских раввинов, да.
Но тогда Бог, когда сказал все хорошо весьма,
кроме мужчины
они
и штаны.
Поставили под сомнение.
Нет, ну смотрите, а что, разве рыба несовершенная? Или дерево, которое растет, оно что, разве несовершенное?
Да. В своем роде очень. Но если рыбе внушать, что ее цель летать, то она всю жизнь проживет и думает, что она идиотка.
И будет несчастной.
Она будет несчастна при этом.
То есть, если наше призвание строить, а мы лечим...
Вот смирение это в этом... Вот, наконец-то, мы нашли ключик, мне кажется, такой, знаете, от двери закрытой 100 лет. Вопрос призвания. У рыбы свое призвание. У дерева очень важное свое, не будет народа, свое призвание, да? У камня свое призвание. Ну да, да. Предназначение. И у человека свое предназначение. И вот смирение это понять. Вот это предназначение. Если бы Стана понял свое предназначение, он до сих пор бы сиял бы.
Да.
Он не был бы в бездне, бы скован бы. Он до сих пор бы сиял бы. А вот он думал, нет, нет, я лучше. Так вот, смирение это просто думать о себе ровно столько, сколько ты есть, но не больше. Может быть так?
Трезвое видение.
Да, трезвое видение,
как
кстати.
Как я и сказал
да?
в начале.
Да? Да? Вот видите, я не успел понять.
Ну, а вот в этом плане, смотрите, вот интересный был еще вопрос, которым тоже, может быть, интересно было бы, ну, не только нам и радиослушателям разобраться. Ведь действительно существует зло, да, которое нас окружает.
Я об этом говорил, да. Что с этим делать?
Да-да, вот вы как бы вначале это вот заметили в ваших высказываниях, а потом немножко отвлеклись.
А потом я был опешен и растерялся.
Да, и к той рыбе, которая, наверное, вот как раз у вас была. Вот это же интересный вопрос на самом деле. Зло существует. Оно нас окружает.
Страшно неравенство там.
Да, да ладно, вот как бы, может быть, действительно, там Христос, христианство принесло в себе вот такое...
Хотя там тоже было страшное неравенство, так... он же пришел в Рождество, тем не менее, он как-то терпел все это.
Да, ну вот само учение Иисуса Христа, как такое вот кроткость, смирение, вот любви, а другие вспомнят Ветхий Завет и скажут, а вот вам такой Бог грозный, а вот вам
нет,
войны.
Нет, кстати, Христос далеко не был таким миролюбивым, он заявил, и до него, я не помню, кто заявлял, о гиене огненной.
Больше всех говорил.
Вообще, мне кажется, никто не говорил до него. Такое ощущение, что это его новелла вообще.
Об аде и страдания до него больше всех.
Да. Поэтому я бы не сказал, что он так прямо все уж по волосам, и бывало и против говорил.
Ну да, как бы и Павел, о Павле говорили, что заочно он строг и там силен, а очно такой как бы слаб и кроток там. То есть, как бы, может быть, Христос тоже грозился там будущим-то вот как бы такими вещами, а сам в себе-то он являл как бы вот образец кротости, действительно, смирения.
Интересно.
Так вот, как быть? Вот, ну, как вот вы думаете, я не знаю, как вот это вот совместить себе с одной
я
стороны
положение?
Я всегда
киплю, когда я вижу очевидную несправедливость. Там у нас в церкви есть одна верующая, у нее 6 детей, один из них больной раком. Муж все пропил, они живут, можно сказать, на улице. Ну, так снимают. Вот. Я писал уже и Путину, я писал Цивилёву, я писал, значит, Кузнецову, это главное по правам человека. Я писал сейчас в прокуратуру. Бесполезно! Мне такой гнев, если честно, так грешу. Вот отписки. И от Путина, и от Цивилёва, от всех. Отписки! Статья такая-то, там вот такая гробная эта цивилька. Ни, по делу ни слова не сказано. Пускай сдохнут. Вот смысл. Пускай сдохнут. Вот ну смысл, что, все, вот Кузнецова, там, права человека, там вот такие уж правозащитники великие, ни один, ни слова о том, что они мучаются, то, что у них реальные проблемы, им нужно помочь, просто помочь. Ни один абсолютно, пускай сдохнут. Вот мне такой гнев. Вот вовремя это мы задали.
Когда люди сталкиваются с реальной несправедливостью, беспределом власти, а то еще и как бы причиненным ими какими-то ущербами, ладно, материальным, а то как бы может быть...
Да, более просто... того, у нее 6 детей, представляете? Каждый год нужна масса справок, и получаешь там какие-то там 3000 в месяц. Ну, 500 человек, типа хлебных, наверное, да, наверное, типа. Вот. Ей отказали через суд кое-как. Нынче то же самое отказали. Не просто там не помогает материально, а более того, то по закону положат там копеечки эти, даже их не платят. То есть это вообще такой беспредел полный. Это вообще. И вот понимаете, и у меня человек очень эмоционального, гнев. И вот что с ним делать? Это как книжка «Управление гневом».
Вот что делать, да. Или вот по новостям тоже как-то вот тут, ну сейчас ладно, говорят, разрешили вот это лекарство,
которое
женщина вот не могла получить.
Да, ее чуть-чуть посадили бедно, чуть штраф не дали.
И вот у меня так невольно мысль промелькнула, думаю, ну вот если бы ребенок все-таки у нее умер, питала ли бы она пламенную любовь к властям, правителям, к своей родине?
Нет, смирение это не любовь, смирение это что?
Вот,
тут любовь это выше.
Какие чувства бы она испытывала, и я как бы понимаю, когда какие-то люди берутся даже вот где-то за оружие, например, да, то есть вот их состояние внутреннее.
А, вот 8 убитых, да, вот это вот в чете, вот да.
Что,
да.
Что, вот как вот быть-то в таких случаях? Вот?
Ну, гнев, рождается гнев.
Да.
Как и у Бога рождается гнев, так и у нас рождается гнев. Да. И вот что с ним делать, да, где тут смирение, пойми. Одна надежда у нас сегодня на Максима Федоткина.
И все смотрим на Максима.
Я что вам дам универсально?
Ну, свое мнение хотя бы.
Я просто так, вот слушая все это, скажу так. Вы очень сильно путаете понятие смирения и справедливость. Это разные вещи. Вот то, что вы сейчас говорите, это касается вопроса справедливости. Так вот, я вас успокою, нет справедливости в этом мире.
Да.
Поэтому,
вот в этом смирении.
Что бы вы ни делали, что бы вы как ни
пытались,
вы не добьетесь никакой справедливости. Помните, когда Христос говорит, ударили по правой щеке, подставь левую.
Кстати,
это вопрос справедливости.
Когда они взяли зимний...
Как раз, не ищи справедливости.
Помните Клюева, да, стихотворение? Когда они взяли зимний, им что обещали? И что получилось? То есть, да, да. Зимний-то не взяли, но вот...
Ну, давайте просто так вот, да, хорошо. Вот создалась в стране ситуация невыносимая. Вышли на улицу, стали убивать других. Есть в этом воля Божья? То есть убивать других людей.
А вот в этом, наверное,
как правило, невинных.
И решающий, как бы так сказать, ответ, момент. То есть вот если есть воля Божья...
А вот теперь мы возвращаемся
тогда
к,
надо
ветхому,
брать и идти.
К Ветхому Завету.
А если
когда
нету?
Израиль убивал народы, это было не их личное решение.
Да они все время и спасали. У них
их пророки
только за то и приказали. Почему они всех убили?
Это была воля Божья.
Я понимаю.
Это было наказанием для тех народов. 400 лет они жили в Ханаанской
земле. Реально они ни одного не убили до конца. Реально спасли всех. То есть у них пророки были более жестокие.
Это не, в том случае была как бы похвала, это было
их
позор.
Да, позор, но тем не менее они...
Бог их предупреждал, это сеть для вас.
Да-да-да.
Это вам же хуже,
в этом
вы
плане,
не исполнили волю.
В этом
Божью.
Плане психологи тоже говорят...
То есть они не смирились, по сути.
Что жалость – это такое чувство контрпродуктивное. Хотя вот...
То есть иногда надо русских... брать святой кулак и по несвятой роже.
Да.
Кстати, у меня был такой случай. Не так сложно, но у меня был такой случай. Я один раз в жизни применил насилие. Значит, я пришел там к соседу, а он такой крупный парень, здоровый, и он обижал бабушку. А бабушка там их вырастила, сирот. 6, что ли, там. Ну, там, ну, всю жизнь положила, понимаете, такая короткая, хорошая женщина. А он напился там, начал на нее всякие слова, вот. Я ему врезал. Говорю, ты еще раз бабушку обидишь, убью просто. Ты должен ей ноги целовать, что он для вас сделала. Был он такой у меня случай.
И помогло же?
Помогло же. Владимир Михайлович, здрасте, бежал. Издалека прямо здоровался. Помогло.
В этом и речь.
Да.
То есть вы предотвратили зло по отношению к другому человеку просто. Как это? Это никак не противоречит смирению, потому что смирение, ну, это исполнение воли Божьей.
Ну, я там 3 месяца после этого каялся, и 5 мне ложил, потому что мне так было стыдно после этого.
Вот. Просто это можно в разных формах делать.
Ну, да.
Вот, да. Как бы так.
Я просто взъярился, думаю,
потому тут, вот когда человек в гневе, он очень часто путает свою волю и выдает это за волю Божью.
Ну, да.
Мы и отсюда задим, вот, очень умеем. Часто проблемы. Мы же, как мыслим, мы же не относимся к человеку другому как к равному себе. И обычно думаем так, что я достоин большего, чем он.
Угу.
Если у него есть что-то, чего нет у меня, я имею право полное взять у него и присвоить это. И тогда мы переступаем через очень многие вещи.
Древних,
это не есть смирение.
В древних обществах, угу. До сих пор в Амазонии, в Конго есть племена, где вообще нет никакой собственности. Она вся как бы ничья. Ну, как бы, вот, бананы, неважно, там, попугая, там, выловили крокодилы.
Они первые достигли коммунизма.
Ну да, в этом плане они община полная. То есть, у них как бы сначала едят дети, потом там кто-то еще ест, старики едят, потом все остальные. Ну, а львиная доля охотников, кто поймал крокодила, конечно, съели его. То есть, в этом смысле, вот они, так сказать, наследники Адама и Евы, там, или кого. То есть, у них вот в этом плане нет наших проблем с нашей завистью. Там нет зависти, нет одежды, практически они голенькие ходят.
Ну, это... У них нет проблем, касаемых этих вещей, но у них другие проблемы.
Ну да, наверное, думаю, да. Куча. Да.
человеческое существо, которое зацикливается не только на...
Почему для того, чтобы обратиться ко Всевышнему, нужно смирение? Почему человек не может просто обратиться, как он есть? Ну, такой вот он до такого достиг состояния, что он так себе думает, и о других тоже так думает. И он говорит, ну, Господи, ну, ты уж прости меня, дурака, я так вот думаю. Почему человеку надо обязательно вот такая арабская покорность по отношению к Всевышнему, по крайней мере, я уж не говорю там церковной дисциплине, не говорю об этих более тонких вещах. Почему этого требует? Это потому, что это было в арабское время написано, когда это было нормой в патриархате? Это наследие историческое? Или это в самом деле такая надмирная вещь, какая-то еще идет прямо сдо в рамах вещей?
Ну, вы возьмите, Бог – это творец, мы – творение. Ну, и теперь подумайте, кто имеет право устанавливать правила, вот если в таких отношениях. Вот вы, допустим, создаете какую-то программу. Кто устанавливает логику действий?
Кто банит, да. Сисадмин, да. То есть, Бог и такой сисадмин, который всё. Так поставил иерархию, и он за это держится. Потому что некоторые современные харизматы говорят, Бог! Они говорят, Господь, Бог! И начинают молиться. То есть, мне это кажется маленько кощунственным, для меня лично. Бог – это вообще титул, это даже не имя. Вот, поэтому...
То есть, просто исходя из этого. Ну,
надо принять правила игры, да?
И грех, ну, по сути, да.
Религия – это некие правила игры, да, общение с Всевышним.
Ну, не религия, наверное, все-таки.
Вера.
Да.
Вера.
Религия – это как выражение веры.
Ну, внешнее да, выражение, да, антураж.
Вот. Просто когда человек понимает, что он должен признать власть Бога над собой, он понимает, что ему надо меняться, а этого не хочется. Поэтому люди чаще идут другим путем. Они не признают существование истинного Бога, они создают Бога. Они создают Бога, который оправдывает их образ жизни, оправдывает их стиль поведения и отношение вообще вот, кто я такой и кто такие.
То есть все эти идолы появились вслед за пороками, да? То есть это обслуживающий персонал, да?
Идолы – это результат отвержения истинного Бога.
Ну да, да, понятно.
Это вот как Павел в первой главе Римлянам очень хорошо это.
Такие земные, земные выражения бесов, да?
Да. Ну, можно и так сказать. И Бог, он не препятствует этому, он просто дает людям пожинать плоды своих действий. Хорошо, ты считаешь, что это важно, деньги для тебя важны, пожалуйста.
Один православный богослов говорит, что Библия вещь очень пессимистическая, что в конце, в Кемерове я слышал его, с ним беседовал, и он говорит, что в конце времен церковь проиграет полностью. Ну, и он, конечно, говорит о своей церкви православной, но неважно, церковь.
Значит, он не понял Библию, я думаю.
То есть, эта вещь, говорит, пессимистическая, мы, говорит, проиграем. Вот так он заявил.
О религии или о чем?
Да, ну, о вере. Что ну, это...
На мой взгляд,
Библия как этому раз
провозглашает другое.
Нет? А да. Что провозглашает? Давайте.
Бог победит.
Ну, конечно.
Ну, в конце
времени... Царство Божие,
нет,
да,
он уже не говорит, что Бог в конце концов не накажет. А в конце, когда говорит, полное будет растление, Бог накажет. То есть, Бог позволяет, ну, как скверный, пусть сквернится, там, нечестивый, пусть делает нечистое, а я, мол, погляжу, и в конце концов эти чаши-то на вас и вылью за это.
Вы победу расцениваете как вот, промежуточное состояние.
Победа – это наказание над злом.
Надо результат смотреть.
Так.
То есть, к чему это приведет, вот как полное растление человека? К тому, что Бог в итоге установит свое царство.
Ну, да.
Ну, так вот в этом же победа, да. А не в том, что все растлилось. К тому же это понятие «все растлилось» на самом деле не очень верное. Там будут много людей, которые будут спасаться, как ни странно, во время Великой Скорби.
Ну, тут просто, наверное, что имел в виду этот человек, исходя из этого. Может, он себя увидел как
бы в лагере. Ну, я ему сказал, что вот, это было в 90-х годах. Я говорю, вот, вера процветает, тоже Рено каялась, и у них-то, и у нас там, ну, сотнями крестили, я помню. В Устилимске, когда мы крестили, 5000 пришло, то есть вообще-то они все готовы были спуститься в это озеро холодное, Устилимская ГЭС, вот, чтобы креститься. То есть они вообще за все были полностью, 1000. Но, он говорит, вы это не обольщаетесь.
Ну, человек не может не
есть
верить
библейский пессимизм.
Бога, понимаете? Не может не верить ни в какого Бога. Он создан для взаимоотношений с Богом изначально. И поэтому, даже убежав от Бога, он нуждается вот в этих взаимоотношениях. Поэтому он заменяет Бога чем-то другим. Даже атеисты, по сути, они Бога заменяют там, отсутствием Бога.
Но давайте это... заменим слово «смирение» на более понятное слово «скромность», которое все любят. Все любят, чтобы
но
все
это
были
не
скромные.
Совсем верная замена.
Нет.
Да. Ну, это, опять же, кротости, наверное, ближе уже.
Поведение.
Да, сдержанность. В там, в одежде,
деликатность,
в поведении.
Да. Ну да, это больше к кротости относится. А смирение – это внутреннее…
Это гордость человека. Мне кажется, вот поэтому
антигордость.
Ему и трудно перешагнуть через себя. То есть тоже встречались такие люди, которые вроде бы неплохие по характеру, по общению, но вот встать на колени перед Богом, то есть это верх, это предел. То есть они не могут через это перешагнуть. И это вот гордость, то есть не смирение, оно мешает. И тут не то, что Бог вот какие-то такие под себя правила устроил, это как бы естество таково.
Ну, как тест на вшивость.
Но это следствие вот этого грехопадения.
Ну да.
Человек возгордился, а он захотел стать Богом.
Да. Но в своих глазах мы все боги.
Да. Бог он есть Бог, он себе изменить не может, он таков по природе, да, и как ни крути, он стоит во главе всего. Но то, что Бог, он может смириться, он же это доказал во Христе Иисусе, он же пришел. Поэтому он это может, он это прошел. Весь путь он может сострадать.
То есть такой человеческий аналог, да, для того, чтобы люди поглядели.
Человеческий аналог. Но тут очень простая логика. Если человек создан для общения с Богом, то в конце концов, ну, как он говорит, дети Божьи, они и будут жить с Богом. Но ты не можешь жить с Богом, если ты не соответствуешь его характеру, если ты не похож на него.
Как вот к такому тезису вернемся, который я вначале для пресвитеров почему-то вычитал, что для пресвитера, как и для Моисея, например, достаточно смирения, а остальное Бог сам даст. Вот единственное препятствие для того, чтобы человек был пресвитером, ну или, там, не знаю, лидером церковным, это не смирение.
Смирение – это не единственное качество пресвитера, насколько я помню.
Там много, да, перечисляется. Да.
Поэтому вряд ли я соглашусь с этим.
Но как-то вот…
Смиришься и вознесет тебя.
Вот заметил такую вещь, что вот православие, да, вот в частности, вот энциклопедия архимандрита Никифора, как-то вот когда читаешь вот определение смирения, она действительно ставит вот это качество как одно из, наверное, таких вот, ну, главных, что ли, как чуть ли не на главнейших. Опять же, наверное, ввиду того,
потому что гордыня – это причина сканы.
Да, ввиду противоположности гордости, как то самое такое пагубное, так и вот смирение – самое как бы вот и ценное оказывается-то. Вот, то есть вот мы как бы колеблемся на грани вот этого, да, точка неустойчивости. К чему упадем, то и поимеем в результате. Поэтому оно, вот, наверное, так вот и значимо становится, и, может быть, ввиду того, что вот вы читали относительно служения. То есть это ведь такое тоже положение человека…
Моисей был кратчайший, да?
Да, очень оно шаткое, он уязвимое, то есть лукавый, наверное, и стреляет туда, и бьет. Вот.
Но то он специалист по гордыне.
И поэтому, да, чтобы тут обезопасить человека от положения, от власти величия, его, от мании этой, поэтому и присматриваются, и смотрят, а есть ли у него вот это вот качество.
То есть христианство – это попытка излечения от мании величия. По сути дела, то есть, если человек признает свое истинное положение, не больше и не меньше, не надо умоляться, не надо в грязи валяться.
Это способ излечения.
Способ, да. Для кого-то это удачный способ, для кого-то неудачная попытка, бывает вторая попытка, третья попытка.
Ну, просто в Библии много, да, говорится, Бог гордым противится,
а смиренным дает. Вот она и говорят, что смирись и вознесет тебя.
К тебе зависит от того, как ты ощущаешь себя перед Богом.
В одной церквушке избирали пресвитера, последняя тема уже. 2 минуты осталось, даже 1 минута. И жребий пал на самого-самого-самого, в углу сидел. Какой, говорит, как раз нормальный человек. А вот те такие с перьями были другие, и Бог их не избрал якобы. Все, это программа была о смирении. Спасибо большое несмиренному Владимиру Терентьеву, очень смиренному Богдану Ткачуку, Максиму Федоткину. Всем любви, счастья, до свидания.
До свидания.
Всего до свидания, друзья. Ну, трудно себе пожелать, но хотелось бы пожелать, чтобы через годик хотя были какие-то сдвиги, чтобы с гордыни было меньше.
На радио «Томский благовест» информационная программа «Полдень, 21 век».